Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Афины устали от Перикла. Слишком мудр, слишком благороден, слишком непогрешим. И слишком долго великий город прогибается под эти добродетели. Афиняне заносчивые, непримиримые, порой робкие, порой игривые, как молодые козочки, снова желают сделаться собой и вернуть своей демократии ее необузданный нрав. Но так ли это? Точно ли это так? Может ли человек, 14 раз провозглашавший приоритет большинства над меньшинством, утомить, разочаровать это самое большинство своим упорным постоянством? Аристократическая оппозиция Афин, собиравшаяся в доме Алкивиада, расставляла по городу уши, чутко ловя пересуды на афинских рынках и площадях. Горожане говорили о ценах, о подступавшей чуме, и редко поминали Перикла. Это было принято за хороший знак. Если других не находилось, можно довольствоваться и таким. Оппозиция подтягивалась, сжималась в ударный кулак, распаляла себя негодованием. Философ Анаксагор, автор знаменитого труда о природе, объяснивший пугливым афинянам простую природу солнечных затмений, пытался усовестить заговорщиков. Анаксагор напоминал им, что всего год назад они насмешили подлунный мир, попытавшись подвергнуть Перикла, перестраивающего Акрополь, остракизму, обвинив в непомерных тратах из общественной казны. Потрепали нервы, вынудили выплатить штраф и ничего не добились, только опозорили себя. Но оппозиция не унималась. Она нащупывала другой путь. Если нельзя разом свалить непогрешимого Перикла, нужно снова ударить его в слабое место. Как это уже сделали 2 года назад. Тогда же следовало и повторить, снова ударить, и бить, бить, бить. Слабым местом Перикла была Аспазия. Высоконравственный правитель, бросив законную жену, родившую ему законных сыновей, жил со спутницей Гетерой и требовал уважения к ее уму и образованности в обход несуществующего целомудрия. Впрочем, ничего нового заговорщики на первый взгляд не изобрели. Прекрасную Аспазию клевали уже много лет, и в комедиях высмеивали, и прямо в лицо могли что-нибудь сказать. Новое правило афинских заговорщиков заключалось в том, чтобы травить Аспазию постоянно, изо дня в день, капать и капать желчью, плескать помоями под ноги, хихикать из-за каждого угла, и не оставлять этих трудов ни на минуту. Все время их значительной жизни следовало отныне посвящать этому правилу. Ни дня без травли Гетеры Аспазии. Перикл был мудр. Он понимал, что все его слова, вся суета в защиту любимой женщины только сделают его смешным, и лучше бы накинуть на эту грязь плотный покров своего равнодушия. Он был мудр, но, как всякий гений, он воплощал в себе образ еще далекого от него будущего. Он был рыцарем. И, обнажая меч, он бросался всюду, где трепали имя Аспазии. Не словами, но кулаками и оружием он защищал ее честь. Не осталось ни ровного голоса и невозмутимости, ни спокойствия и строгих манер, так восхищавших в нем Плутарха. Не стало холодной головы, много лет управлявшей буйным телом афинского демоса. Головы учителя, создавшего школу Эллады. Однажды, спрятав эту голову в складках ее хлены, Перикл признался Аспазии: «Я устал, любимая. Это хуже чумы». А чума как будто подслушала. Сняв многолетнюю осаду, чума пошла на штурм и взяла Афины. Пожирая бедняков, охотно закусила и заговорщиками, которые слишком часто собирались вместе. А потом, потоптавшись у дома Перикла, толкнула ослабевшие двери. В 429 году до нашей эры правитель умер, оставив классические правила управления государством, лучше которых еще никто ничего не предложил. Но также никто по-настоящему и не следовал. А вся постэллинская история, увы, доказала: чем ближе правитель к правилам Перикла, тем ближе к нему самому правила афинских заговорщиков.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова. Ну да, мы возвращаемся в 20 век и возвращаемся в очень мужской мир такой с Олегом Будницким. Продолжаем нашу тему о красных-белых вождях. Ну, хочу всех поблагодарить, кто здесь поздравляет с помощью СМС и иных средств связи с днем рождения. Спасибо большое, это очень приятно читать. Вот. Добрый день, Олег Будницкий.
Да, здравствуйте.
Да, мы обращаемся, мы решили сделать о военных специалистах вот отдельно, как явление. И, наверное, будут все-таки две передачи у нас сейчас с перерывом. Все-таки
да,
две. Потому что история военных специалистов, призванных, история военных специалистов через годы, как это можно назвать, отозванных.
Да, но что они делали в гражданскую войну и что с ними сделали потом.
Да, да. Вот. Ну что же, военные специалисты. Военные специалисты, сразу скажем, в Красной армии.
Да, разумеется, поскольку для белых это были просто офицеры, а для красных офицеров уже не существовало. Ибо вообще-то, собственно говоря, пришедшие к власти большевики собирались ликвидировать не просто старую армию, но и вообще армию старого типа. И одним из первых декретов Совнаркома были два таких, которые, я прочитаю их названия, изданы они были в конце декабря, 29 декабря по новому стилю 1917 года. Один назывался «Об уравнении всех военнослужащих в правах», и другой «О выборном начале и об организации власти в армии». По сути, эти декреты ликвидировали армию как таковую. Отменялись отчинные звания от ефрейтора до генерала, титулования, ордена и тому подобное. Отныне армия Российской Республики должна была состоять, я цитирую, из свободных и равных друг другу граждан, носящих почетное звание солдат революционной армии. Второй декрет определял порядок выборов. Правда, надо отдать должное, что какие-то остатки разума сохранились, и на должности начальников штабов, скажем так, выбирали командиры полков. Выборы были многоступенчатыми. Но сами командиры частей выбирались непосредственно напрямую солдатами и так далее. То есть огромная часть офицеров оказалась просто не выбранными ни на какие должности, оказалась сразу за бортом. Не говоря уже о том, что то, что стало из этой армии, очень мало армию напоминало. И вот очень любопытно и ярко написал командующий одной из армий, а именно 7-й армии генерал Цехович, в ответ на телеграмму Короленко, это были телеграммы Николая Васильевича Короленко, главнокомандующего, да, прапорщика Короленко, назначенного верховным главнокомандующим, ведь теперь, раз это все равные и свободные граждане, то и прапорщик может быть верховным главнокомандующим. Для этого уже не нужно специальной военной подготовки и особых дарований, доказанных, да, а достаточно быть преданным революционному делу. И вот Цехович телеграфировал Короленко в ответ на телеграмму о демократизации армии. Цитирую. «Армия уже демократизирована до такой степени, что на мировой чаше весов она исчезла, и никто с ней не считается». И здесь же Цехович писал, что снятие погон единственного знака, по которому, опять-таки цитирую, можно хоть приблизительно отличить полки многомиллионной армии, превращает ее в серое скопище человеческих тел. Ну и в соответствии с марксистской доктриной о том, что надо заменять регулярную армию всеобщим вооружением народа, в декрете об организации Красной Армии, позднее изданном, уже в конце января 2018 года, в преамбуле говорилось, что старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазии. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая является оплотом советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем, да, и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе. Коротко и ясно. Ну, вот такова была теория и первая практика. Потом началась реальность. Реальность началась с того, что, как известно, Германия, с которой, в общем-то, было состояние войны, заключили перемирие, шли мирные переговоры, довольно тяжелые. Германия, она играла по другим правилам. Германия предъявила ультиматум, Германия оккупировала российские территории. Кроме того, противники советской власти, хотя и малочисленно, взялись за оружие. И, в общем, советская власть нуждалась в армии. Выяснилось, что армию на основании вот такой теории и такой демократизации никакую не создашь и не построишь. И вот тогда начался откат назад, и началось привлечение военных специалистов, именно так они назывались, ибо это уже были все бывшие, бывшие офицеры, бывшие генералы, так говорится, бывший генерал генштаба такой-то. Да? А, тогда и началось привлечение военных специалистов. А опять-таки вопрос был в том, на каких основаниях привлекать, как командиров или как консультантов, скажем. Надо сказать, что консультантами с самого начала старые офицеры старой армии служили. Ну, скажем, на мирных переговорах. То есть те, кто впоследствии воевал на стороне белых, но в тот момент они считали, что это настолько важно для России, а большевики, которые совершенно неграмотные, они таких дров наломают, что лучше быть при них консультантами, чем отпустить все на самотек, оставить все как есть. И, скажем, при... делегации большевистской Брести был генерал Скалун, генерал-квартирмейстер русской армии, между прочим. Был генерал Данилов, близкое лицо к великому князю Николаю Николаевичу, бывшему верховному главнокомандующему, и некоторые другие генералы. Но все такой ужас, такое ужасное впечатление на них производило, что Скалун вообще покончил с собой, в конечном счете застрелился. Так, интересно, что когда немцы начали наступать и большевики запаниковали, возникла угроза Петрограду, они созвали на совещание немедленно офицеров генштаба с тем, чтобы, в общем-то, понять, что происходит, как вести себя. И генералы дали большевикам все ценные советы. Например, они советовали правительству переехать в Москву, хотя совершенно точно сказали, что немцы Петроград захватывать не будут. Вот. Но на всякий случай нужно уехать в Москву, и так что вот в известном смысле по совету военспецов туда отправилось советское правительство. Любопытно, что управляющего военным министерством генерала Маниковского арестовали. Он был в Зимнем дворце в числе членов временного правительства, но через несколько дней выпустили. Выпустили, поскольку все-таки была 10-миллионная армия, и стояли проблемы ее снабжения, какого-то управления, и без военного министерства было не обойтись. И опять-таки любопытно, что военное министерство не бастовало, в отличие от других министерств, потому что люди были ответственны и понимали, что если эта стихия останется вообще без какого-либо управления и снабжения, то это может очень плохо кончиться для страны. Правда, поскольку военное министерство пыталось управлять так, как считало разумным, то кончилось тем, что Маниковского опять арестовали, опять посадили.
Так.
Вот. Но потом, в общем, выпустили, и он как-то сотрудничал с советской властью. Так что советская власть, она применяла такую политику, по большей части, кнута по отношению к военным специалистам в первое время, а потом стала применять и политику пряника. Тогда, когда, в общем, выяснилось, что без этих самых военспецов армию не создать. В 18 году, когда была поставлена задача организовать 60 дивизий, то по подсчетам Михаила Дмитриевича Бонч-Бриевича, который стал одним из таких ведущих деятелей при создании Красной Армии, преобразовании старой армии в новую, и человек, который, в общем, пошел служить советской власти достаточно рано, и если не убежденно, то, во всяком случае, верно. Возможно, это объяснялось и тем, что у него были уж очень хорошие личные связи с большевиками. Его родной брат Владимир Дмитриевич Бонч-Бриевич был управделами совнаркома и человеком лично близким к Ленину.
Они как-то необычайно похожи, братья, очень так, по выражению лица, там, у них немножко у одного борода, а другого усы.
Ну, Михаил Дмитриевич был человек вообще... не очень хороший, я бы сказал судя по его поведению и поступкам, я имею в виду еще до советской власти.
Ну, я не о том, я просто объективно.
Ну, внешне похоже, да.
Похоже.
Вот, и нужно было создать 60 дивизий, по расчетам Бонч-Бриевича, да и других специалистов, из образованного тогда Высшего военного совета, а он состоял почти полностью из генералов, при, конечно, верховном руководстве большевиков, нужно было 55 тысяч офицеров. 55 тысяч. Подготовить новых этих самых красных офицеров было технически, практически невозможно. До конца 18 года подготовили на краткосрочных курсах 1773 красных этих самых командиров, причем, естественно, младшего звена, поскольку это были краткосрочные курсы. И выход был только один – привлекать старых офицеров.
И а тем вопрос временем, привлекать как?
Привлекать как? И, кроме того, ведь старые офицеры, по существу, были по всей стране уже разбросаны. Ведь из армии фактически выгнали. Причем, когда, что получилось, если не избрали, а человек выше определенного возраста, старше определенного возраста, то он мог уходить в отставку. По сути дела, выгонялся в отставку. Более того, на что существовать этим бывшим офицерам? Вообще-то были положения, по которым они обеспечивались пенсией. За выслугу лет, за боевые заслуги там, и так далее. А Советская власть это взяла и отменила.
Ну вот мы вернемся к разговору через 3 минуты сразу после новостей.
Нет, ребята, все не так, ребята.